В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухумицкий на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Взрывная волна. Как прошла первая ночь над эпицентром взрыва в Тбилиси и как предлагается жить дальше.
Был сильный взрыв, корпус начало трясти. Входные двери выбило, и они влетели в квартиру. Потом была паника, крики и все плохое. Жертвы, пострадавшие.
Закон о незаконном обогащении. В Абхазии призывают вернуть словам их первоначальное значение.
Понятие незаконного обогащения действующим законодательством Республики Абхазия не определено. Именно за этим мы и пришли сюда.
Тайный Транскам. Станет ли путь через Южную Осетию спасением для тех, кто устал от Верхнего Ларса?
Юридических препятствий для того, чтобы этот транзит был, нету. Есть препятствия политические. Понятно, что общественное мнение и политический истеблишмент Грузии настроены крайне негативно.
Все это, а также корь после гриппа, рубрика «Обзор прессы», о чем говорили Мамедьяров с Мацканяном в Париже, рубрика «Панорама», слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.ekokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые спрашивают в студии, читает Амина Умарова.
Стали известны новые подробности контактов между бывшим начальником предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом и его бизнес-партнером, работавшим на Украине россиянином Константином Килимником, по ряду утверждений близким к Кремлю и российским спецслужбам. Манафорт уже был осужден в рамках расследования предполагаемого российского вмешательства в выборы президента США. Сейчас суд рассматривает второе дело против него. Килимнику заочно предъявлены обвинения по этому делу. Накануне стало известно о том, что спецпрокурор Роберт Мюллер сообщил суду, что Манафорт предоставил недостоверные сведения о своих контактах с Килимником. Это один из как минимум 5 случаев, когда Манафорт, по утверждению Мюллера, солгал следствию, чем нарушил соглашение о сотрудничестве. В интервью «Радио Свобода» в феврале 2017 года Килимник говорил о некой мариупольской инициативе, которая предусматривала возвращение экс-президента Виктора Януковича на Украину в качестве главы отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые сейчас находятся под контролем поддерживаемых Россией сепаратистов. Если Манафорт имеет отношение к этому плану, это может означать, что он работал над потенциально выгодной Кремлю инициативой одновременно с работой в предвыборном штабе Трампа и с российским вмешательством в выборы президента. Неясно, обсуждал Манафорт мирный план как частное лицо или же обладал некими полномочиями. Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, в настоящее время работающий адвокатом президента США Дональда Трампа, в интервью с CNN в среду сказал, что члены президентской кампании Трампа действительно могли общаться с русскими.
Я никогда не говорил, что у членов предвыборной кампании не было сговора. Я понятия не имею. Я не знаю. Я сказал, что нет ни одного доказательства, что президент Соединенных Штатов совершил единственное преступление, которое он мог здесь совершить, что он сговорился с русскими для взлома Демократического национального комитета.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выдержала голосование о доверии в Палате общин. Недоверие главе правительства выразили 306 депутатов. Против отставки кабинета высказались 325 законодателей. С инициативой выдвинуть Терезе Мэй вотум недоверия выступил лидер оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбин. Об этом он объявил во вторник, 15 января, сразу же после обсуждения в парламенте предложенного Терезой Мэй соглашения о выходе Британии из Евросоюза. Парламентарии не поддержали инициативу премьера. Против сделки с Брюсселем высказались 432 депутата, поддержали документ 202 законодателя. Прошедшее во вторник голосование стало самым крупным поражением премьера Великобритании в парламенте за последние 95 лет. Тереза Мэй попыталась убедить депутатов дать шанс соглашению, которого ее правительство добилось после многомесячных переговоров с Евросоюзом.
Эхо Кавказа. Новости.
Корпорация Facebook сегодня удалила около 300 аккаунтов, которые публиковали ссылки на публикации российского государственного агентства «Россия сегодня», в первую очередь онлайн-агентство «Спутник». Объясняя это решение, корпорация отметила, что речь идет о различных тематических группах, от политических до посвященных кулинарии, которые, однако, были объединены тем, что публиковали контент «Спутник», а ведущие групп, которые были зарегистрированы в различных странах бывшего СССР, были связаны с этим агентством. По мнению Facebook, это представляет собой скоординированное, неаутентичное поведение. Иными словами, группы распространяли контент России сегодня, но при этом формально не заявляли о своей связи с агентством. Специалисты Facebook, однако, выяснили, что такая связь существовала. Несмотря на указанные несоответствующие действительности данные, мы обнаружили, что эти страницы и аккаунты были связаны с сотрудниками Спутник. Удаленные страницы обращались к аудитории более 10 стран бывшего СССР. Интересно, что среди этих стран не упоминается Украина. Власти России в 2018 году продолжали подавлять политическую оппозицию и своих критиков. На выборах президента, в которых победил Владимир Путин, не было реальной конкуренции. Критические голоса в интернете сталкивались с репрессиями, в частности, посредством законодательства об экстремизме. Продолжали задержание участников акций протеста, причем Европейский суд по правам человека признал незаконным ряд задержаний Алексея Навального. Кремль не помешал властям Чечни преследовать правозащитников. Декриминализация домашнего насилия создала дополнительные угрозы для жизни. Власти были вынуждены признать факт пыток в колониях после появления видеозаписи издевательства над заключенным. На эти тенденции и события в сфере прав человека в России обращает внимание международная правозащитная организация Human Rights Watch в своем докладе о правах человека в мире в 2018 году. Беспрецедентной критике подверглись власти Азербайджана в ходе сегодняшнего заседания Европарламента, где обсуждалась ситуация с нарушением прав человека и конкретно дело блогера Мехмана Гусейнова, сообщает агентство Туран. Выступившие около двух десятков евродепутатов от различных стран и фракций были едины в оценках и критике официального Баку. В частности, были выражены мнения о том, что власти Азербайджана многие годы игнорируют собственные обязательства, грубо и бесцеремонно нарушают права человека и нормы демократии.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Амина Умарова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Ночь над эпицентром. В Грузии объявлен траур. В результате взрыва дома в Тбилиси 4 человека погибли, среди них ребенок, 8 человек ранены. Взрыв произошел накануне вечером, предположительно из-за утечки бытового газа. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Взрыв прогремел примерно в половине девятого вечера. На шестом этаже, где находился эпицентр взрыва, практически не осталось целых стен. Разрушения есть и тремя этажами ниже. Погибли мать, ее 4-летний ребенок и еще двое взрослых. Среди 8 пострадавших 6 детей. Их навестил сегодня в больнице министр здравоохранения Давид Сергеенко.
В детскую больницу вчера поступило 6 пациентов. 5 уже выписали. Лечение продолжает один пациент, которому понадобилась хирургическая операция. Сейчас ребенок стабилен. Были проведены все необходимые исследования. Он продолжает оставаться под наблюдением врачей.
Заявил глава Минздрава. Сегодня жильцам дали возможность забрать из квартир личные вещи первой необходимости. Они говорят, что накануне, почувствовав сильный запах газа в подъезде, неоднократно звонили по горячей линии газораспределяющей компании. Специалисты по вызову приехали, но ничего подозрительного не нашли, рассказывают жители дома.
Был сильный взрыв, корпус начало трясти. Входные двери выбило, и они влетели в квартиру. Потом была паника, крики и все плохое. Жертвы, пострадавшие. Все из-за халатности. Насколько нам известно, люди из Кастрансгаза приезжали, проверили и сказали, что ничего не было зафиксировано.
Почему в 21 веке из-за газа должны гибнуть люди? Задайтесь этим вопросом. Почему мы вызвали Кастрангаз? Почему они не нашли ничего и уехали обратно? Был запах газа, поэтому их и вызывали.
Я был дома, когда все обрушилось, ничего не помню. Не помню, как мы выходили, но выйти удалось достаточно быстро.
Рассказывают жильцы. Сейчас на месте работают специалисты, которые изучают, насколько дом может быть пригоден для проживания, заявил Гамгебели Сабурталинского района Гайос Васадзе.
И тут следственные мероприятия. Работает муниципальная лаборатория, которой предстоит установить, в каком состоянии находится корпус. На этом этапе 31 человек были расселены в гостиницах. Это люди, у которых не было альтернативного жилья. Они обеспечены всем необходимым.
К слову, предложение оказать помощь пострадавшим всю прошлую ночь высказывали десятки, а может и сотни людей. Пользователи Фейсбука в различных группах писали свои адреса и номера телефонов, предлагали людям, оставшимся без крова, ночлег и ужин. Георгий Кобидзе, который живет по соседству, в течение получаса после случившегося опубликовал в группе Дидигоме пост следующего содержания.
«Стою у корпуса с аптечкой и водой. Если кому-то нужна помощь, звоните». Приютить кого-то в случае необходимости тоже не проблема.
Люди предлагали поделиться своей кровью, писали слова поддержки. Было, среди прочего, и такое.
Если дети напуганы, не можете их успокоить, мы не закрываем магазин. Приводите их, подарим им шарики, дадим игрушки, сладости. Развлечем. Сделаем все, чтобы они смогли выйти из стрессового состояния.
Предложения о помощи не прекратились и после рассвета.
Это была очень эмоциональная ночь. Когда показывали этот разрушенный дом, я подумала, что кому-нибудь могут пригодиться эти вещи. Новое постельное белье, пледы, кастрюли. Собрала все в коробку, как только кто-нибудь откликнется, отдам или принесу туда, куда скажут.
Между тем, Ассоциация молодых юристов заявляет о готовности оказать бесплатную правовую помощь пострадавшим и семьям погибших. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Взрывная волна. Взрыв газа в тбилисском доме обнажил целый ряд инфраструктурных и системных проблем безопасности в газоснабжении Грузии и Тбилиси в частности. Между тем, трагедия обрастает все новыми подробностями, рассказывает Иракли Арагвелидзе.
Полиция просила работников газораспределительной компании и владельцев дома. В связи с произошедшим взрывом начато следствие по третьей части статьи 240 Уголовного кодекса Грузии о нарушении правил безопасности во время строительства или эксплуатации, что повлекло за собой смерть двух или более человек, говорится в заявлении МВД Грузии. Жилой дом, в котором произошел взрыв, не был сдан в эксплуатацию, говорится в заявлении, распространенном мэрией столицы. Владельцем строительной компании L Group является Григол Джантурия. Корпус был возведен в 2017 году. Мэрии заявляют, что проживание в доме, который не был принят в эксплуатацию, не является правонарушением. Владелец компании выдвинул обвинение в адрес газораспределительной компании.
«Мы заключили контракт, на основании которого Кастрансгаз провел газификацию дома, в том числе установку счетчиков. 30 декабря газ был подключен. Вчера жильцы почувствовали запах газа. Я сам лично звонил в их бизнес-центр. Представители компании пришли через 40 минут и после проверки заявили, что никакой опасности не существует. Корпус не введен в эксплуатацию. Заявка подана, и решение должно было приниматься на днях»,
заявил Чантурия. Депутат столичного муниципалитета от нацдвижения Леван Хабишвили поставил вопрос об ответственности мэрии.
«Немыслимо подключать газ к дому, который не сдан в эксплуатацию и в котором были проблемы. Люди гибнут из-за чьих-то бизнес-интересов. Ни для кого не является секретом, что после смены власти в Грузии весь менеджмент компании «Кастрансгаз» формируется с подачи мэра столицы Кахикаладзе. Получается, что кто-то зарабатывает миллионы, а после трагедии просто пожимает плечами».
По словам эксперта сферы газоснабжения Иосифа Симонишвили, проблема имеет глубинные корни.
«Те технические нормы, которые существовали до 2009 года, они были хорошие нормы, потому что это международные нормы. Весь мир по этим нормам работает. Ну, решили, что чтобы привлечь каких-то инвесторов, наверное, я так думаю, надо все это упростить. Они взяли эти нормы и упразднили. Это была большая ошибка. Не то, что ошибка, это даже преступление».
По словам специалиста, реабилитация городской распределительной сети не проводилась уже более 30 лет. Последняя трагедия наглядно показала, что проблема носит системный характер, считает Симонишвили.
Это, с одной стороны, вызывает большие технические потери, а с другой стороны, влияет на безопасность, потому что реабилитация дорога. Вот что-то около где-то 500 миллионов долларов.
Пока оператор сети и городские власти не изыщут скорейшие пути решения проблемы, у рядовых граждан в целях обеспечения безопасности остается два пути, считает эксперт.
Компания, конечно, предлагает установить специальный датчик. Ну, датчик в новых домах, как это уже обязывается, что требует, что все устанавливали. Другой вариант, так сказать, самый дешевый, откройте форточку. Если открыть форточку, то вам уже ничего не будет.
Компания «Кастрансгаз» до сих пор не выступила с официальным заявлением. К 5 вечера на официальном сайте компании появились несколько социальных видеоклипов, где выжившие от отравления угарным газом граждане делятся своими переживаниями. По ранее обнародованной информации компании, 86 человек погибли в Тбилиси в результате утечки природного газа в 2016-18 годах. Еще 285 получили отравление различной степени. Степени тяжести. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Бурным оказалось сегодняшнее заседание рабочей группы по подготовке законопроекта об обязательном декларировании доходов и признании незаконного обогащения уголовным деянием в парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия. На нем побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в парламенте Абхазии состоялось заседание рабочей группы по подготовке законопроекта об обязательном декларировании доходов и признании незаконного обогащения уголовным деянием. Коротко напомню предысторию. Инициативная группа обращалась с предложением присоединиться к Конвенции ООН о противодействии коррупции еще предыдущему созыву парламента, но особенно активизировалась ее деятельность в начале прошлого года. 19 марта группа граждан направила официальное обращение в парламент республики, которым предложила в ускоренном порядке принять закон о государственной службе и присоединиться к Конвенции ООН. Сегодняшнее заседание рабочей группы вел ее председатель, парламентарий Астамур Логуа. По одну сторону стола расположилась группа депутатов парламента, по другую – члены инициативной группы, среди которых активностью в ходе заседания выделялись Астамур Какалия, Адгур Лагвилава, Риснак Аджинджел. Одной из наиболее обсуждаемых тем стало письмо генпрокурора республики Зураба Аджба председателю рабочей группы. После рассмотрения варианта законопроекта, он отметил, что замечаний к присланному тексту нет, но реализации данного закона препятствует отсутствие в законодательстве Республики Абхазия понятий о государственных службах и о незаконном обогащении. Некоторые из членов инициативной группы были возмущены этим письмом, которое восприняли как отказ. Но другие участники заседания говорили, что парламент как раз и должен ликвидировать это отсутствие. Астамур Какалия сказал.
Мы хотели бы высказать следующие замечания по этому поводу. Они считают необоснованным понятие незаконного обогащения действующим законодательством Республики Абхазия не определено. Именно за этим мы и пришли сюда. Дать определение, что такое незаконное обогащение. Незаконное обогащение, по нашей версии, которое мы дали вам, это значительное и необъяснимое превышение активов должностного лица над его задекларированными легальными доходами. И вот эту разницу, которую он не может объяснить из легальных задекларированных своих доходов, во всем мире считают незаконным обогащением, таким же криминальным деянием, как наркоторговля. То есть, если у меня 5 килограммов наркотиков нашли в машине, это считается вещественным доказательством. Я должен отвечать на вопрос, откуда у меня эти 5 килограммов. А если у меня 50 килограммов денег нашли, то по сегодняшним абхазским законам я могу не отвечать на вопрос вообще, могу сказать что угодно, и вопрос вообще ко мне он не имеет юридического смысла. Вот в нашем законопроекте, да, мы предложили статус госслужащего в соответствии с мировыми стандартами признать любой человек, гражданин Абхазии, получающий оплату из бюджета, неважно, республиканского, муниципального, является госслужащим. Все, в одной строчке и всем понятно. То есть госслужащий и охранник, и президент, и вице-президент, все госслужащие.
И все получающие зарплату от государства госслужащие, они могут быть бюджетниками. Это разные вещи.
Почему?
Потому.
А президент не бюджетник?
И тоже получается.
Или вопрос. Депутат. Вы, например, не бюджетник?
Другой, надо разграничивать правильно.
Не надо, мы предлагаем
надо
разграничивать.
Надо дефинициями оперировать вообще грамотно.
Это грамотно. Александр Владимирович, это общемировая практика.
Дискуссия у Астамура Какалия с депутатом, экс-президентом Абхазии Александром Анквабом завязалась еще один раз, когда он стал обращаться к присутствующим парламентариям с вопросом, поддержат ли они на заседании сессии законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное обогащение. Депутат Вианор Бене ответил ему положительно, и тогда Какалия обратился к Анквабу.
Александр Золотинский, вы согласны с тем, чтобы в Уголовный кодекс Абхазии включить понятие незаконное обогащение для госслужащих? Да не пресс-конференция, я вас раз пять спрашивал, вы уходили от ответа. Пожалуйста, ответьте. Ну скажите ваше мнение.
После бурного обсуждения решили перед вынесением вопроса на заседание сессии собраться рабочей группой еще раз и с обязательным участием представителей Генпрокуратуры и Судейского корпуса Республики. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Читаем прессу.
Грипп Нового года, сирийские итоги старого и сколько полицейских нужно в Схинвале, что пишут СМИ в Южной Осетии в обзоре прессы Зарины Санакоевой.
Все средства массовой информации республики внимательно следят за ситуацией со свиным гриппом в Южной Осетии. Международное информационное агентство Южная Осетия сегодня цитирует Аллу Чочеву, заместителя министра здравоохранения и социального развития Южной Осетии. По ее словам, на сегодняшний день ситуация по республике Южная Осетия сохраняется стабильной. Отмечается даже некоторый спад заболеваемости по сравнению с показателями за прошлый год. 11 января был закрыт пункт пересечения с Грузией в Лениногорском районе республики. Президент Анатолий Бибилов на совещании с главами министерств и ведомств еще раз поручил внимательно следить за ситуацией. Председатель комитета по надзору в сфере защиты прав потребителей Марина Кочева доложила президенту, что на данном этапе нет повода для беспокойства. Случаев с заболеванием гриппа H1N1 в республике не зафиксировано. Глава Минздрава Георгий Тотчев заверил президента, что его ведомство полностью контролирует ситуацию и предприняты все меры для профилактики заболевания вирусом. Тотчев подчеркнул, что на сегодняшний день Минздрав располагает всеми возможностями для госпитализации и лечения осложненных форм свиного гриппа. Газета «Республика» в первом номере Нового года публикует рейтинг событий года прошлого. Во внешнеполитической сфере главное событие, конечно, признание Республики Южная Осетия Сирийской Республикой. Активно развивались и взаимоотношения с ДНР и ЛНР, а также с Республикой Сербской, которую Анатолий Бибилов посетил в январе прошлого года. Важным событием общественной жизни страны, имеющим общенациональное значение, стал Всемирный съезд осетинского народа, прошедший в Схинвале 25 августа. Форум под эгидой общенациональной организации «Стернхас» был 10-м по счету. В экономической сфере издание отмечает начало финансирования из собственных средств республики проекта в области сельского хозяйства, производства и сферы услуг. В 2018 году эта цифра составила 22 миллиона рублей. Более 40 субъектов малого и среднего бизнеса смогли получить льготные кредиты под 5% годовых. Россотрудничество объявило о количестве предоставленных Южной Осетии и Российской Федерации квот на поступление в российские вузы. Студентами по линии Россотрудничества смогут стать 18 абитуриентов из Южной Осетии. Блогер Алан Простаев комментирует новость на сайте Кавказского узла. Простаев с удовлетворением отмечает, что в списке специальностей и нужные специальности, которые, тем не менее, не очень модные, и поэтому часто выпускники не хотят учиться им. Нам, конечно, нужны и правоохранители, и спецслужбисты, но не в таком же количестве, пишет блогер. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
На прошлой неделе постановлением правительства Грузии была создана межведомственная комиссия, которая займется реализацией грузино-российского соглашения мониторинга товарооборота на границе. Это постановление, как и другие официальные действия по ратификации этого соглашения, подстегнуло обсуждение темы транзита, а также слухи о таинственной встрече премьеров Армении и Грузии Никола Пашиняна и Мамуки Бахтадзе. О чем говорили на этот раз, выяснял Мурат Гукимухов.
На прошлой неделе постановлением правительства Грузии была создана межведомственная комиссия, которая займется реализацией грузино-российского соглашения о мониторинге товарооборота на границе. Предполагается, что мониторинг грузов будет осуществлять швейцарская компания SGS на концах трех транспортных коридоров между Россией и Грузией, через территорию Абхазии, Южной Осетии и через Верхний Ларс. Некоторые грузинские издания довольно резко отреагировали на эту новость. В частности, на страницах издания «Кавказ Плюс» вышла статья с говорящим названием «Армянский транзит через оккупированные грузинские территории открывают по-тихому и по-предательски». В интернете запустили слухи, будто бы главной темой вчерашней неофициальной встречи в Баланисе премьер-министров Армении Николы Пашиняна и Грузии Мамуки Бахтадзе была как раз тема так называемого «армянского транзита». Грузинский политолог Гела Васадзе скептически относится к подобным утверждением и вообще к перспективе транзита.
Эта тема периодически поднимается, причем поднимается с армянской стороны. У нас СМИ ее, честно говоря, не освещали, но в силу того, что даже мне вот армянские медиа задавали такие вопросы, я был вынужден отвечать, что в Грузии об этом ничего не знают. Но так как тема поднялась, дальше начинается обсуждение. Ну вот сейчас я даю комментарий. Чисто юридически, в принципе, вот СГС компания швейцарская, все уже оформлено. Юридических препятствий для того, чтобы этот транзит был, нету. Есть препятствия политические. Понятно, что общественное мнение и политический истеблишмент Грузии достроены крайне негативно. И у наших властей, если они на это согласятся, будут очень большие проблемы. Кроме всего прочего, в том числе и западные партнеры, насколько мне известно, также негативно относятся к этому. И это еще добавит проблем нашим властям. Ну и, наконец, нельзя забывать и о том, что у Грузии есть отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном, с стратегическим партнером, с которым связывают региональные проекты, и который является, кстати, эксклюзивным поставщиком газа в Грузию. И поэтому, я думаю, что там тоже могут быть большие проблемы. Поэтому, честно говоря, ну, все может быть. Но сомнительно.
Необходимо отметить, что в Грузии можно услышать и куда более сдержанные оценки по поводу возможных политических последствий открытия транспортных коридоров. Среди которых я слышал и такое. Дескать, никто из-за этого не станет жечь костры на улицах Тбилиси. У мечты еще 2 года до парламентских выборов. За это время экономическая выгода и житейские удобства от транзита могут и перевесить политические издержки. Кроме того, на возможные упреки националов мечтатели могут указать на то, что это было условием Михаила Саакашвили, при котором Грузия снимала вето на вступление России в ВТО. Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Грузии об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга товарами было подписано 9 ноября 2011 года. Вялый переговорный процесс по транспортным коридорам между спецпредставителем премьер-министра Грузии Зурабом Абашидзе и замглавы МИД России Григорием Красиным подстегнул оползень 2016 года на дороге, ведущей к Верхнему Ларсу, из-за чего трафик полностью остановился на несколько недель. Причем случилось это под Новый год. Встали не только армянские, но и грузинские грузы. Между прочим, Россия – главный импортер грузинского вина и минеральной воды. Тогда грузинские, армянские и российские бизнесмены понесли колоссальные убытки. Как мне рассказывали после этого случая представители бизнес-сообщества, причем 3 стран, пытались подстегнуть переговорный процесс. В том числе были совместные обращения к Дмитрию Медведеву по этому поводу. Единственное, что изменилось с тех пор, грузооборот между Россией, Арменией и Грузией вырос и продолжает расти. Между тем, считает аналитик международной кризисной группы Олеся Вартанян, остается еще масса нерешенных проблем.
Но когда даже появятся эти наблюдатели и появятся вот эти таможенные терминалы, это не означает автоматически то, что все эти грузы начнут туда-сюда ходить, там через Южную Осетию, Абхазию и так далее. Даже уберем мы там за или против, которые там могут быть. Для того, чтобы они начали работать, эти коридоры, русским и грузинам нужно договориться еще по 2 вопросам. Кто и как будет вести паспортный контроль, как будет собирать таможенные сборы. Есть еще 3-й вопрос. У Грузии есть свое собственное законодательство об оккупированных территориях, которое вносит ограничения на движение через неподконтрольную территорию, да, грузинским властям, для ведения экономической деятельности. И для того, чтобы его, допустим, какой-то армянский бизнесмен провез грузы, допустим, ему открыли эту дорогу через Южную Осетию, кто ему будет пробивать паспорт? Кому он должен будет платить таможенные сборы? И он должен получать еще специальное разрешение от грузинских властей на то, что вот он в соответствии с законом об оккупированных территориях, в соответствии с грузинским законодательством, вот сейчас проезжает по территории, где контролены грузинские власти.
Что касается Южной Осетии, наверное, часть этих проблем, о которых говорит Олеся Вартанян, может быть снята, если учесть, что таможни Южной Осетии и России объединяются, все идет к этому, да и пограничники на границе республики стоят российские. Но при всем при этом Южная Осетия настаивает на равноправном партнерстве. 27 декабря на итоговой пресс-конференции югоосетинский президент Анатолий Бибилов заявил, что власти готовы рассматривать вопрос открытия транзита через республику, но при одном условии. Цитирую, «Наша республика будет равным партнером для стран, которые заинтересованы в открытии транзитного пути через Южную Осетию. Других вариантов быть не может». Конец цитаты. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказ». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу от Тбилиси 21.30. Сухуминск, январе, половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Амина Умарова.
86 человек погибли в грузинской столице в результате утечки природного газа в 2016-2018 годах. Информацию общественному вещателю предоставила газораспределительная компания «Кастрансгаз Тбилиси». Согласно статистическим данным компании, в 2018 году в Тбилиси было зарегистрировано 98 случаев отравления природным газом, в том числе 27 летальных исходов. В 2017 году отравило 62 человека, скончались 30. В 2016 году было зарегистрировано 125 случаев отравления, 29 случаев смерти. Компания «Кастрансгаз Тбилиси» заявила, что в течение дня предоставит разъяснение в связи с трагедией в столичном районе Диди-Дигоми, где накануне вечером в результате утечки природного газа произошел взрыв. Проект по списанию проблемных кредитов в Грузии успешно завершен, сообщил замминистра финансов Лаша Хуцишвили. По его словам, по состоянию на 15 января на сайте vali.ge была размещена информация о более чем 609 тысячах должниках. Общее количество их кредитов составляет более 1,3 миллиона лари. Итоговая сумма списанных задолженностей составила 4 миллиарда 27 миллионов 99 тысяч 783 лари. Как отметил замглавы финансового ведомства, часть проблемных кредитов выплатил фонд «Карту», принадлежащий лидеру правящей партии «Грузинская мечта» миллиардеру Бидзине Иванишвили. Кроме того, к проекту были подключены 14 финансовых организаций, сообщает «Новости Грузия». Об инициативе по списанию долгов граждан, попавших в черный список, премьер-министр страны Мамука Бахтадзе объявил в середине ноября 2018 года. В черный список попадают граждане, которые не выплачивают проценты по кредитам своевременно или полностью их игнорируют. В таких случаях накладываются большие штрафы, общая задолженность растет. Поскольку инициатива была анонсирована перед вторым туром выборов президента Грузии, многие местные и международные организации расценили ее как массовый подкуп избирателей. Вопросы по реализации трехлетней 2017-2019 годы государственной программы по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения и подготовке новой программы обсудили сегодня в правительстве самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Как передает служба правительства, по поручению главы республики премьер-министр Эрик Пухаев провел совещание по данному вопросу, на котором обсуждались итоги программы за 2018 год и намечен план работы на 2019 год. Глава правительства акцентировал внимание на актуальности программы и необходимости ее эффективной реализации. Одна из главных задач национальной идеи – обеспечить условия для стабильного будущего подрастающего поколения. Поэтому важно разработать оптимальный вариант данной программы, подчеркнул глава правительства.
В эфире спасибо с региональными новостями. Нас знакомила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуминск, январь.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Абхазская судебная система уже 5 лет фактически не позволяет Владимиру Чикину, отцу убитой в Сухуми россиянки, покинуть Абхазию. Отставного офицера удерживает здесь желание восстановить справедливость. Чикину удалось добиться пересмотра оправдательного и вынесения обвинительного приговора для убийц своей дочери. Теперь он пытается добиться возмещения ему морального и материального ущерба. Сегодня при рассмотрении частной жалобы Чикин Верховный суд самопровозглашенной республики отказал в ее удовлетворении. Подробности у нашего корреспондента Елены Заводской.
Как известно, сытый голодному не товарищ. Людям, не пережившим того, что пережил отец убитой в Абхазии молодой женщины Екатерины Косовой, наверное, трудно понять, почему он столько лет по крупицам отсуживает у абхазской судебной системы то, что ему положено по закону. Но еще менее понятно, почему судьи отказывают ему в возмещении его расходов, разбирая по километрам его маршруты и типы проездных документов, сокращая его затраты и вынося вердикты на том основании, что купе для отставного военного – непозволительная роскошь. Судебные мытарства Владимира Чикина длятся уже 5 лет. 28 апреля 2013 года в Сухуми была зверски убита россиянка Екатерина Косова. 13 марта 2015 года ее убийцы были оправданы Верховным судом под председательством судьи Заура Аджунджала. Этот же состав суда признал виновным и осудил на 15 лет Хаджарата Джопуа, который позже был оправдан в убийстве. В этом же судебном процессе были рассмотрены и исковые требования Сергея Косова, супруга Екатерины, о компенсации морального вреда, имущественного ущерба, расходов на погребение и процессуальных издержек на общую сумму 1 миллион 170 тысяч рублей, а также ходатайство Владимира Чикина о возмещении процессуальных издержек на сумму 109 тысяч рублей. Суд присудил им обоим совокупно 300 тысяч рублей по всем требованиям, и всю эту сумму обязал выплачивать осужденного Хаджарата Джопуа. Владимир Чикин подал кассационную жалобу на это судебное решение и добился пересмотра приговора при поддержке Генеральной прокуратуры Абхазии. В результате 6 декабря 2016 года новый суд первой инстанции под председательством судьи Верховного суда Тимура Тарба оправдал Хаджарата Джопуа в убийстве и признал виновными Астамура Адлиба и Тенгиза Эс-Оглы. В настоящее время они отбывают назначенный им срок заключения под стражей по 12 лет каждому. Однако суд не рассмотрел публично в ходе судебного разбирательства вопрос о возмещении ущерба потерпевшим, а вынес решение по иску и ходатайству Сергея Косова в размере 500 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда и имущественного ущерба и в размере 37 тысяч рублей на возмещение процессуальных издержек. По ходатайствам Владимира Чикина суд присудил 109 тысяч рублей в счет возмещения ему процессуальных издержек. Расходы на погребение Екатерины Косовой в 150 тысяч рублей не были возмещены судом. Суд не возместил и убытки потерпевших, которые за годы судебных разбирательств превысили 380 тысяч рублей. Об этом решении суда Владимир Чикин говорит так.
«Обида на решение суда принципиально для меня заключается в том, что присужденные зятю по иску 500 тысяч рублей за вычетом имущественного ущерба составляют моральный вред 468 рублей. Если разделить на двоих убийц, то каждый заплатит по 234 тысячи за жизнь моей дочери. С этим я смириться не могу. Это не человеческое решение, а моральное, незаконное».
Не согласившись с этим решением, Владимир Чикин 15 мая 2018 года подал исковое заявление от обоих потерпевших в Сухумский городской суд. В нем он просил возместить ему расходы в размере 380 тысяч рублей. Сюда входят расходы на погребение и процессуальные издержки, а также компенсацию морального вреда ему в размере 1 миллион рублей. Суд отказал в рассмотрении этого иска, и Владимир Чикин подал частную жалобу. Он так обосновал свое решение добиваться компенсации.
Процессуальные расходы, которые составляют 380 730 рублей, это деньги из моей пенсии. Оставить их как плату за убийство дочери я не могу. Закон требует мне их возместить. Гражданский кодекс Абхазии, Конституция Абхазии и другие законы. Если я отступлюсь от своих процессуальных расходов, то получится, что я фактически заплатил за убийство дочери. И этого сделать не могу.
Кассационная коллегия Верховного суда 23 июля 2018 года по частной жалобе Владимира Чикина разрешила Сухумскому городскому суду рассмотреть иск только в части компенсации морального вреда. Таким образом, она не дала согласия на рассмотрение возмещения реального ущерба в размере 380 тысяч рублей. И 31 августа 2018 года судья Сухумского городского суда Марат Авицба принял решение о частичном удовлетворении иска в размере 450 тысяч рублей за причиненный моральный вред, а судебные расходы Чикина по гражданскому делу в размере 63 тысячи рублей удовлетворил только наполовину. Таким образом, на данный момент размер компенсации морального вреда, присужденный обоим потерпевшим, в сумме составил 918 тысяч рублей. Это устраивает Владимира Чикина. Но 380 тысяч рублей реального ущерба остаются невозмещенными. Он также не согласен с решением судьи Марата Авицба, который отказал ему в полном возмещении его убытков. Сегодня решение Сухумского городского суда Владимир Чикин оспаривал в кассационной инстанции Верховного суда. Суд под председательством Мадины Логуа рассмотрел его жалобу и отказал в ее удовлетворении. Теперь Владимир Чикин намерен подать надзорную жалобу на решение кассационной коллегии Верховного суда от 23 июля 2018 года о возмещении ему реального ущерба. Реальный ущерб в размере 380 тысяч рублей не возмещен по сей день. Более того, сумма судебных расходов за время суда выросла на 63 тысячи рублей, а сегодня стала больше еще на 32 тысячи рублей. Еще один штрих. 6 декабря 2016 года суд определил назначить расследование по факту дачи ложных показаний суду в отношении 6 свидетелей. Однако Генеральная прокуратура не начала расследование, пока 5 февраля 2018 года Владимир Чикин не обратился к ней с заявлением и просьбой ознакомить его с результатами проведенной проверки. Только после этого началось расследование, которое было поручено городской прокуратуре. По имеющимся у Владимира Чикина сведениям, один из свидетелей бесследно исчез, остальные были допрошены. Но тут подоспела амнистия к 25-летию Победы, и все ушли от ответственности. Впрочем, городская прокуратура обещает подготовить и передать Владимиру Чикину свой официальный ответ. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В Париже прошла встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Заграва Мнацаканяна и Эльмара Мамедьярова. О чем говорилось на этой встрече, мы обсудим с азербайджанским политологом Рауфом Меркадыровым. Рауф, добрый день.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Рауф, есть такое ощущение, ну, я поделюсь своим ощущением, да, что как будто бы наблюдается какое-то оживление на этом участке переговорного фронта, и что после прихода к власти Николы Пашиняна, после смены власти в Армении, появились как будто бы такие чувства, что, ощущения, что где-то обсуждаются какие-то схемы, какие-то варианты, может быть, не очень обработаны, но вроде бы появились какие-то новые идеи для урегулирования, оживились посредники, и как будто бы работают шерпы для того, чтобы подготовить визит на встречу на высшем уровне. Есть у вас такое ощущение? И что, по-вашему, происходило в Париже, что обсуждается сейчас между сторонами?
Я думаю, что существует попытка создать подобную иллюзию, что возможен какой-то прорыв, возможен какие-то реальные результаты. Во-первых, это не первое подобное заявление. Если вы помните, после предыдущей встречи министра иностранных дел, министр иностранных дел Азербайджана Мамедьяров заявил, что впервые за последнее время удалось согласовать итоговое заявление по результатам встречи. То есть был некий позитив. Сейчас заявление достаточно многообещающее на первый взгляд, что народу надо готовиться к миру. То есть на первый взгляд это предполагает, что должно быть какие-то контуры мира, чтобы их к чему-то народу готовить. Если никаких контуров мирного соглашения нет, то ни к чему не готовить народы. Но я думаю, что, во-вторых, вот то, что, скорее всего, это больше рассчитано на создание некого фона, позитивного фона вокруг конфликта. То есть, что я хочу сказать, я думаю, что и в Баку, и в Ереване прекрасно осознают, что возвращение конфликта в горячую фазу сегодня не устраивает ни Армению, ни Азербайджан.
И тем не менее, Баку все-таки время от времени напоминает о том, что он имеет право на силовое решение конфликта, а Николу Пашиняну вроде бы выгодно действительно показать, что он может сдвинуть процесс с мертвой точки, даже ценой осложнения отношений с Карабахом. То есть здесь не все так однозначно.
Нет, при этом Пашинян одновременно заявляет и другое, что вопрос освобождения территории, это я никогда такого не говорил, оккупированных территорий, и вообще этот вопрос не стоит на повестке дня. То есть стороны как бы декларируют какие-то позиции четкие, что мы не готовы уступать ни шаг, но должны кого-то готовить к миру. При диаметральных каких-то позициях. Я думаю, что основная цель снять вот этот налет напряженности, налет конфликтности, налет неизбежности войны, который вот существовал, после апрельской вот четырехдневной войны, да?
То есть, если вернуться к терминологии 70-х годов, по-вашему, получается, что сейчас обе стороны приступили к разрядке для того, чтобы потом перейти к договору, конкретному договору об ограничении вооружений.
Да, примерно, да, сейчас. Но сейчас это продиктовано другим фактором. Стороны понимают, что существует некое глобальное противостояние, и Карабахский конфликт используется как элемент этого глобального противостояния. То есть они мало что решают вообще. Они главное, чтобы сохранить себя, не оказаться, то есть, подгребенным вот этого глобального конфликта некого.
Хорошо. Тогда, по-вашему, почему, кажется, да, оживились сопредседатели и посредники?
А сопредседателям, допустим, скажем, западным сопредседателям вот эта мирная риторика достаточно устраивает. Главное, чтобы не было войны, которая изменит баланс сил, окончательно может изменить баланс сил в Южном Кавказе. Сегодня необходимо учиться, если конфликт перейдет на горячую фазу, в регионе присутствует только российское военно-политическое присутствие. То есть операцию по принуждению к миру может провести только Россия.
Да, но такое впечатление, что посредники в данной ситуации, может быть, я ошибаюсь, но ощущение, опять же, такое, что посредники выступают по традиции довольно солидарно, несмотря на то глобальное противостояние, о котором вы говорите.
Вот понимаете, ситуация тем же уникальна. Ведь публично ни один из сопредседателей не может сказать, что мы против мира.
Алло?
То есть, против мира. А В данный момент, то есть ни российская сторона не может сказать, что вообще мы далеки от мира, вообще никакого мира не может быть и так далее, и так далее. Но при этом, если вспомните последние заявления российской стороны, министерства иностранных, даже президентского аппарата, допустим, представителя президента, что Карабахский конфликт вообще далек от урегулирования. Может быть, должны годы. То есть, но при этом, когда некий консенсус о доверии и так далее как бы достигается, никто не может против этого выступить. То есть, я хочу напомнить еще один фактор. Я думаю, что вот это именно боязнь сторон характеризует. Предыдущие встречи, даже якобы на ногах, да, между Пашиняном и Алиевым, они договорились создать каналы коммуникации, чтобы предотвратить возможные конфликты и провокации на линии соприкосновения войск. Такого не было очень давно.
Да, на этом... Да, спасибо. Сейчас на этом мы вынуждены прерваться. Напомню, мы парижскую встречу министра иностранных дел Армении и Азербайджана в Париже обсуждали с азербайджанским политологом Рауфом Меркадыровым.
Рубрика «Панорама».
В рубрике «Панорама» Гданьск. Трагедия убийства мэра Павла Адамовича. День его похорон будет объявлен в Польше днем национального траура. Такое решение во вторник принял президент страны Анджей Дуда. Радио «Свобода» попросило рассказать о личности Павла Адамовича и значении его фигуры для Гданьска и всей Польши Паулину Сигень, журналистку издания газеты «Выборча» «Троемясто». «Троемясто» – «Троеград», слово которым в Польше называют городскую агломерацию Гданьска, Сопота и Гдыни. С ней беседует Марк Крутов.
Почему убийство мэра, в общем-то, хоть и известного, но не самого крупного города Польши, вызвало такой масштабный резонанс? На улицы вышли десятки тысяч людей вчера. Чем был уникален Павел Адамович, и почему его убийство так шокировало не только жителей Гданьска и Польши, но и окружающих стран?
Сложно это все выразить словами, и сложно вкратце перечислить все, из-за чего Павел Адамович являлся человеком особенным и особенным политиком. Вы сказали, Гданьск – это не самый крупный город региона, но Гданьск – это город во многих отношениях особый. Это город с особой историей. Это город, в котором началась Вторая мировая война. Это город, в котором началось движение «Солидарность», в котором в нашем регионе началось свержение коммунизма. А Павел Адамович – это был как раз тот человек, который этот гданьский опыт, этот гданьский исторический опыт, этот особенный дух этого города, он смог его взять и преобразовать в позитивный посыл. И он с этим позитивным посылом ушел в разные стороны. То есть он очень активно вовлекался в диалог, в европейский диалог. Он участвовал во многих интеграционных инициативах в регионе Балтийского моря. Он создавал в Гданьске и старался создавать платформу для диалога Польши и России, что на самом деле это редкость, чтобы польские политики в данное время, тоже после 2014 года, после аннексии Крыма, настолько активно вовлекались и показывали, что всегда нам надо общаться, несмотря ни на что, независимо от политической обстановки. Он понимал, что мы с Россией соседи, и он понимал, что особенно здесь, в Гданьске, который рядом с Калининградом, это расстояние между этими городами, оно даже особенно по российским меркам, оно смешное, это 150 километров. И он понимал, что диалог нам нужен, что нам надо дружить, что мы соседи. Поэтому его смерть вызвала такой резонанс, в том числе и в России, в странах Восточной Европы, вообще в странах всей Европы. Мне буквально сегодня тоже финские друзья прислали статью из финской газеты, в которой мэр города Турку вспоминает Павла Адамовича. Это показывает просто, что это был человек, это был на самом деле политик европейского масштаба.
Можете в двух словах напомнить вот эту историю, о которой вы писали, про российскую семью, перед которой Павел Адамович публично извинялся? Что это была за история?
Год назад в Гданьске был такой случай, когда семья с Калининграда,
Волгоградской области, которая приехала на выходные на отдых в наш город. С ней случился такой странный случай. Их машину кто-то закидал из окна камнями. И в итоге в этой машине было разбито стекло. Это была бабушка с дедушкой, с маленькой девочкой, совсем маленькой девочкой. И эта история вызвала огромный резонанс. Эта история вызвала тоже волну таких комментариев в российском сегменте интернета о том, что в Польше бьют русских, что в Польше русских ненавидят, что в Польше русофобия. И, конечно, во-первых, это не так. Во-вторых, точно никакой русофобии в Гданьске нет, потому что мы с Калининградом соседи, и калининградцы у нас частые гости, они прекрасно знают, что мы им всегда рады. И Павел Адамович, он просто посчитал, что раз в его доме он как хозяин выступил, и раз в его доме обидели его гостя, он решил, что надо просто извиниться. Раз полиция не смогла это дело выяснить, Павел Адамович позвал к себе эту семью. Они приехали, они были в Гданьске. Он с ними встретился, он дал им подарки. И он от имени Гданьска перед ними извинился, подчеркивая, что он очень хочет, чтобы в Гданьске все гости, независимо от национальности, они могли себя чувствовать безопасно.
Часто ли вам доводилось лично общаться с Павлом Адамовичем и как журналисту, и как просто жителю Гданьска? Какие его черты вам запомнились больше всего?
Да, на самом деле довольно часто я и сама брала у Павла Адамовича интервью, брала не раз комментарии, присутствовала на многих пресс-конференциях, но тоже переводила и помогала организовать интервью для коллег, для российских, для украинских коллег. Сейчас очень многие, кому доводилось вообще общаться с Павлом Адамовичем, они подчеркивают, что это был человек невероятно открытый. То есть, несмотря на то, что он занимал довольно высокий пост, и несмотря на то, что он 20 лет был в должности мэра крупного по польским меркам города, он всегда и со всеми общался на партнерских принципах. Он всегда старался выслушать человека, который с ним общается. Он всегда был готов общаться, если только люди хотели общаться с ним. Мы в Гданьске все знаем, что с Павлом Адамовичем было несложно встретиться, было несложно пообщаться. Павел Адамович очень много времени проводил в городе. Он по этому городу много передвигался пешком. К нему можно было подойти на улице. Я даже если я смотрю по своей фейсбучной ленте, я вижу, у скольких людей вообще есть фотографии с Павлом Адамовичем. И это люди, это там не журналисты, не чиновники. Это обычные люди, которые показывают, что, в принципе, каждый из нас в Гданьске мог всегда подойти к Павлу Адамовичу, мог поздороваться с ним, мог с ним пообщаться, мог сделать с ним фотографию. Это показывает, насколько открытый он был и какую политику он вел.
Паулина, скажите, пожалуйста, какую позицию Павел Адамович занимал по вопросам, вокруг которых сейчас идет широкая общественная дискуссия в Польше? Многие говорят, что польское общество поляризовано, что правящая партия «Право и справедливость» отстаивает одни ценности, но при этом многие жители Польши не готовы вот так вот с их превалированием этих ценностей соглашаться, что в телевизоре, как и в России, тут многие проводят параллель с Россией, создается некая атмосфера нетерпимости, ненависти к представителям противоположной точки зрения. Какое место в этом противостоянии занимал Павел Адамович?
Поляризация польского общества – это факт. И это факт уже с долгой историей. То есть это даже не последних пару лет, это по крайней мере, последняя декада, когда эти настроения, они накачивались в нашем обществе, в нашей политике, в языке публичных дебатов, в языке СМИ. И, конечно, это страшно. И поскольку чуть ли не каждый в Польше как-то вовлечен по той или другой стороне, мне тоже как бы сложно судить. Вообще мы бы все в этой ситуации хотели забыть об этом всем, забыть о том, сколько нас в Польше делит. Но факт остается фактом, что эта атмосфера ненависти, эта атмосфера агрессии, она действительно... То есть я уверена, не только я уверена, что это все поспособствовало этой трагедии. То есть несмотря на то, что человек, который убил Павла Адамовича, скорее всего, это человек психически больной. Но несмотря на это, даже по тем лозунгам, которые он закрикивал со сцены, говоря о том, что его пытала гражданская платформа, политическая партия, в которой раньше состоял Павел Адамович, это показывает, что в его поведении была политическая подоплека, что на него, возможно, то, что происходит в публичной сфере в Польше, на него повлияло и сподвигло его на то, что он сделал. Павел Адамович, и вообще его положение было очень сложным последних пару лет, потому что он того времени, когда в Польше к власти пришла партия Ярослава Качинского «Право и справедливость», он резко высказывал свою критику, он старался давать отпор многим антидемократическим действиям этой власти. Павел Адамович очень резко критиковал реформу судебной системы. Он выходил на митинги в защиту судебной системы. Даже в это трагическое воскресенье он тоже встречался с протестующими у здания суда в Гданьске. Там проходят такие ежемесячные встречи. И он считал своим долгом, как мэр большого города, чтобы ходить туда и поддерживать тех, кто не согласен с теми изменениями, которые есть в Польше, которые напрямую ведут к тому, чтобы правительство и политическая партия, которая в этом правительстве преобладает, чтобы она напрямую контролировала судебную систему. Это один из примеров. И есть примеры в такой сфере, связанной на перекрестке политики общенациональной, политики региональной, когда решением Института национальной памяти Польши в разных польских городах был изменен ряд названий улиц. По рекомендации Института национальной памяти некоторые имена улиц в Польше посчитались коммунистами, и в рамках закона о запрете коммунистической пропаганды было принято решение, чтобы устранить эти фамилии из публичного пространства. Многие из этих решений не вызывали много разногласий, поскольку и биографии, судьбы данных людей сложно было оценивать однозначно. Но у Павла Адамовича была более принципиальная позиция по этому вопросу, потому что он, ссылаясь на Конституцию, говорил, что никто не имеет права на центральном уровне делать то, что является привилегией, прописанной в Конституции привилегией органов местного самоуправления, то есть устанавливать названия для улиц, для площадей в единицах самоуправления. И тут он активно вел, пользуясь теми способами, которые у него были. Он обжаловывал это решение в административном суде. Это тоже было довольно известно в Польше случай, когда он тоже выступал и не столько в защиту конкретных исторических фигур, которые давали название.
С Полиной Сигень беседовал Марк Круто в рубрике «Панорама». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.